с предыгровой подготовкой существует несколько проблем. Первое, мне совершенно неинтересно говорить о том, что вот мы там, что такое игра, как мы вот будем, и вот это, об этом я говорить не буду вообще. Это об этом я уже говорил в 95-м, 97-м и так далее. Вот, значит, соответственно, существующая система предыгровой подготовки очень много людей не устраивает. Если начать перечислять, в чем именно она не устраивает, то разные люди будут описывать разный список претензий, но в среднем список, короче, длина этого списка, в общем, она очень большая. Значит, меня тоже не устраивало, меня не устраивало несколько вещей. Меня не устраивало то, что игроки очень неравномерно загружены, то есть очень много времени вложено в загрузы одних, очень мало в других.
Это вопрос по регламенту. Каким образом можно задавать вопросы?
По регламенту. Сейчас я очень быстро рассказываю какие-то блоки, потом делаю паузы, с которыми меня можно мучить. Потому что иначе мы просто в полчаса тогда. Вот. Значит, меня не устраивала неравномерность загрузов, меня не устраивало радикально то, что, как правило, загрузы не собраны в одно место, с ними очень трудно знакомиться с теми же мастерами. Меня не устраивало то, что традиционные формы загрузы не дают мне ту информацию, которая мне нужна, и дают кучу той, которая мне не нужна, нафиг. Вот. Меня не устраивало то, что большая часть игровой работы не имеет никакого отношения к творчеству и к тому, чем я хочу заниматься. Соответственно, я начал решать эти задачи, но случайно порешал еще и полдесятка других. Значит, каким подходом мы воспользовались? Обычно мы делаем что? Мы фактически там работаем в режиме сочинения в свободной форме. Недостаток это заключается в том, что в среднем количество работы, количество времени, которое тратит мастер, и количество времени, которое тратит игрок на подготовку, фактически равно. Если мастер хороший, это значит, что у него 200 игроков, которые готовятся, это значит, что он только работает с загрузами всю оставшуюся жизнь. То есть первый тезис, который мы себе ставили, когда начали делать эту систему, это сделать так, чтобы ограничить количество времени, которое мастер тратит на предыгровую подготовку. И по возможности тратить его на какие-то творческие части. Зачем мы этим занимались, я более или менее рассказал. Как мы это делаем? Во-первых, первый пункт, который я считаю очень важным, это надо понять, зачем вы вообще занимаетесь предыгровой работой. Потому что вопрос неочевидный, ответов на него существует очень много, я слышал только как минимум штук 8 или 10. Вот. То есть предыгровая работа, она включает в себя и вгруз людей в мир, и пояснить человеку систем терминов и ценностей данного мира, и там передать... Это не одно и то же, потому что это можно разводить на разные инструменты. Если ты поймешь, из каких частей состоит, то можешь часть вопросов решать одним инструментом, часть вопросов другими. Вот. На самом деле, если аккуратненько расписать, там будет какое-то большое количество целей. Я для себя выделил те цели, которые никак нельзя повешивать. Это объяснение через предыгровую работу, объяснение игроку системы ценностей данного мира, что особенно сложно для нас было, потому что у нас типовые игры, по типовым мирам. Сталкер, Fallout у нас был. У каждого человека есть свое представление о том, что такое сталкер, и оно мне не нравится. Соответственно, нам нужно было донести игрокам совсем другое представление. А нападать на каждого игрока и ему рассказывать 40 минут вот так вот, глядя в глаза, совершенно нереально. Вот. Вторая задача, это, конечно же, обработать все заявки индивидуально, никого не потерять. Третья, заставить человека проделать перед игрой какую-то работу, которая нам для игры нужна. Например, для игры нам нужно было, чтобы каждый человек понимал, зачем он в эту зону пришел. Очень нетиповой на самом деле вопрос, большинство игроков на него ответить не может, в том числе и даже на более хорошо готовящихся людей. Соответственно, что я очень советую? Я очень советую взять декоровский семинар, он опубликован в Орг-клубе, в интернете пока нету, но скоро будет. В моем королевстве опубликован в октябрьском номере за прошлый год. Вот, там просто вот... Наверное, пока мы пытались это сделать, Декор понял, зачем мы это все делали, и про это нам рассказал. Прочитать, подумать, выписать, что вы хотите от предыгровой работы. Потому что, например, мы от предыгровой работы захотели вогнать человека в шок, который ему подсказывает, что жить надо, вести надо себя совсем не так, как он привык. Задача, которая обычно не ставится. Если сформулировать, можно найти какие-то специфические задачи, относящиеся к вашей игре. Следующее, разделение игроков на группы. Если у вас есть мир, в котором сидит мастер и представляет себе всю картину мира, люди к нему приходят, он с ним разговаривает, этот мастер не обязан перерисовать свой мир, потому что он так знает ответы. Мы строили работу таким образом, чтобы количество времени, которое тратит главмастер на работу с игроками, было по возможности минимальным. То есть он там обязательно нужен, но желательно, чтобы тратилось немного времени. Одним из важных инструментов для этого – это разделить игроков на группы. То есть берем критерии, обладает магией, не обладает магией, одни налево, другие направо. Берем критерии, знает о том, как устроен в действительности мир, не знает, как устроен в действительности мир, налево-направо. Живет в этом королевстве, живет в этом королевстве, налево-направо. По таким критериям люди дробятся на группы, подгруппы, подгруппы, подгруппы и так далее, до тех пор, пока у вас не кончаются критерии, по которым вообще имеет смысл делить. Критерии, по которым имеет смысл делить, мы выделили следующим образом. Есть ли такой блок информации, который человеку, подходящему под данный критерий, я могу выдать, вот, не вдаваясь в подробности его роли. После того, как мы порубили на эти самые подгруппы, мы записали для этих подгрупп аудиозагрузы и скидывали людям просто сразу блок рассуждения о том, как устроена эта система, рассуждения о том, как работает экономика зоны. У человека в анкете был такой...
Почему вы считаете, что аудиослово лучше, чем
письменное? Объясню. Это, на мой взгляд, очень важно. Есть несколько вещей. Первая вещь. Текст, который написан в виде текста, требуется гораздо более сильно отточить. Потому что человек начинает его трактовать, и трактовка может получиться очень сильно другая. Опыт показывает, что если человек слушает, вероятность, что он поймет неправильно, намного ниже. Он получает не текстовую информацию при этом. Например, мастер, когда рассказывает, он интонацией, голосом, разделением времени расставляет акценты, на что надо обратить внимание, на что не надо. В тексте этого нет. И поэтому текст приходится делать гораздо более тщательно и тратить на это на порядок больше времени.
Но это надо профессионального чтеца.
Я справляюсь. На самом деле не обязательно.
Ответственность.
Свой текст легче, если у тебя
лучше. Знаешь, я как бы делать.
Начитывать легче, чем писать.
Начитывать быстрее, чем писать, и начитывание дает игроку ту информацию, которую текст ему не дает. Следующий момент. Игрокам очень важно почувствовать, что с ними работают. При этом игрок реально тратит времени мастера намного больше, чем реально надо на передачу нужной ему информации. То есть игрок хочет, чтобы мастер с ним разговаривал, хотя бы получать по части. При этом фактической информации, которую он за это время получает, минут на 10. Если вы внимательно прочитаете лог ваших разговоров с большинством игроков, вы заметите, что он часто переспрашивает, заходит повторно на те же темы и так далее. На самом деле зачастую потребности в этом нет. Это, конечно, не надо это афишировать, но на самом деле наличие аудиозагрузов, а еще лучше видеозагрузов, сильно уменьшает количество времени, которое тратится у мастера холостой. Человек уже чувствует, что для него поработали, и потом ему достаточно 15 минут уточнить, и он уже доволен. Это, исходя из нашего тезиса об экономии времени. Разделили. После того, как мы разделили...
По видеозагрузу, давайте поймем, мы говорящую голову показываем или что?
Даже говорящая голова лучше, чем текст.
Что мы должны показывать?
В моем представлении идеальный вариант – это две говорящие головы. То есть один человек, который вещает, а второй, который…
Диалог.
Это не диалог, это лекция с вопросами. Один человек вещает, а второй задает ему уточняющие вопросы, когда что-то не понимает. Практика показывает, что вещающий, как правило, пропускает важные вещи, которые он для себя уже решил, и которые не кажутся ему нужными для раскрывания. Любой собеседник начинает сразу вскрывать, и содержимое становится гораздо лучше. То есть две говорящие головы вполне, по-моему, достаточно. Дальше. В принципе, современные формы загрузок могут быть и другие. Важно о том, что озаботиться таким вопросом, что такое может дать современные технологии, чего вы раньше не использовали. Например, у вас в анкете может быть крыжик мага, и у человека автоматически на сайте появляется доступ к разделам с информацией по магии. У него там что-то еще такое происходит, бык, у него автоматический доступ куда-то. Если вы каждому высылаете ссылку, половина этих ссылок теряется, дополнительных материалов выслана, половина, человек не заходит, еще что-то. Ты говоришь человеку, зайди на сайт, те разделы, которые тебе актуальны, ты увидишь. И он начинает перебирать весь сайт, в процессе видит в том числе и то, чего он вообще-то мог бы пропустить. Потому что он сайт правопачивает. Кто-то, кто знаком там с какими-то другими своими технологиями, может еще что-то поменять. Следующий вопрос. Регистрируемся на ОРПГ. Почему, я объясню? Потому что ОРПГ предоставляет функционал, который вы сами будете писать очень долго, даже если вы хороший программист. Если вот браться писать свою систему такого класса, ее же еще раскрутить надо, чтобы там все игроки были зарегистрированы. А если вы хотите обдумывать писать...
системе, нет, какой функционал требуется?
Сейчас объясню. Браться за работу по написанию такого продукта самостоятельно можно при условии, что вы знакомы с продуктами класса сопровождения клиента, то есть для бизнеса есть система, вот, и примерно представляете, какую систему можно взять, там, перенастроить и так далее. Если у вас этого опыта нет, то лучше идти туда. Значит, что предоставляет... Что?
Стандартная Zoom, да, здесь.
Стандартная...
Система управления контекста типа Zoom.
Скорее, может быть, да, если вы знакомы, вы можете попробовать. Единственное, тут важный один момент. Дело в том, что при работе с игроками нужно не показывать людям слишком много лишних кнопок, на которые не надо нажимать. Человек в бизнес-приложении видит лишние кнопки, он на них не жмакает. Человек в ролевик жмакает на все кнопки, до которых он дотянется. Поэтому, если вы сможете подключать те функции, которые не нужны в данный момент, то все, будет замечательно. Значит, соответственно, что предоставляет в этом смысле ОРПГ? Он предоставляет заявку, которую можно настроить. Мы сейчас там в очередной раз объясняем сети, что еще нужно доделать в этой системе. Он радостно идет. То есть, соответственно...
Заявку игрока.
Да, заявку игрока. Она состоит из разночитных там селект-боксов, из чек-боксов, из текстовых полей, из еще чего-то. То есть, там можно создать крупную заявку игрока там из 40-50 разных пунктов с какими-то там, с тем, что вам надо. Второе, что она позволяет ткнуться в профиль человека, увидеть, где он раньше играл. Третье, что она позволяет, ну и, соответственно, увидеть там какую-то информацию о нем. Третье, что она позволяет, она автоматически предоставляет возможность разговаривать с игроком и контролировать историю этого разговора. То есть игрок пишет у себя там в комментариях, заявки что-то там, я захожу на сайт, просто захожу на сайт, а у меня в разделе показано, изменены заявки вашего проекта, такие-то, 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 такие-то. Вот. Вы туда заходите, пишете комментарии от себя, у вас эта строчка исчезает, у игрока, как только он заходит в RPG, появляется строчка
«Пейджер».
Произошло изменение в заявке. Оно оповещает как пейджер, но по сути оно не пейджер. Вот у него анкета, в анкете есть текстовое поле.
Короче, форум.
Не
для
форум.
Личный форум для каждого игрока, для общения с мастером.
Там только изменения.
Там отражаются изменения.
Ну это уже ерунда.
Более того, вот допустим, там есть текстовое поле, я в текстовом поле что-то изменил, игрок что-то сказал, я могу нажать кнопку History, и у меня появится список 10 последних изменений, которые делаю в
сутанке. Ну, это
важно. Это на самом деле полезно.
Детали.
И еще несколько таких же технических деталей. Дальше. Значит, регистрируемся, создаем. Формируем анкету. Значит, с анкетой, по-моему, вот это самый большой момент. То, что, на мой взгляд, анкету надо формировать принципиально не так, как это делалось раньше. Значит, я вот просто прочитаю список вопросов в анкете, которые у нас были на Fallout, и я очень доволен результатами, которые анкета дала.
Может, вообще как-то? Ну, то есть у вас есть представление, давайте его вообще там. Анкета должна делаться и отвечать на какие-то там. Или пример сразу.
Давайте примеров.
Лучше пример, потому что мое обобщение очень сильно люди могут неправильно понять.
Хорошо.
Итак, соответственно, там имя, прозвище игрока, команда, выпадающий список команд и так далее.
Контакты, блок.
Да.
Так,
дальше. Блок, навыки, например. Все игроки до игры получали там свой уровень, расставляли свои навыки.
Мак, техномак, там, бумаг.
Ну, у нас было 18 разных навыков, которые человек получал
за
уровень.
Блок,
да. И он получал на выходе уже документы, в которых все отмечено.
Если он ставит у себя в анкете на ОРПГ там стрелок, то вы одобряете, он получает доступ к документу или как?
Нет, у нас просто в базе отражается, что он стрелок. К сожалению, вот автоматический доступ к документу у нас не организован пока.
Угу.
Там не было организовано. Мы это отдельно делали.
Он пишет стрелок, вы видите, стрелок. Так?
Там чекбокс, он ставит в чекбоксе стрелок, мы видим в списке, что он стрелок. При экспорте в Excel у нас в соответствующей колонке появляется надпись, что он стрелок. И, ну и дальше мы все это обработали. Что?
Google документы.
Еще это умеет делать Microsoft InfoPatch, еще это умеет еще несколько продуктов.
Есть еще несколько.
Если у вас есть опыт работы с этими продуктами, используйте. Я просто призываю не пытаться это делать, если у вас этого опыта нет. Дальше, например, текстовый блок мастер должен выдать этому человеку. очень важно, потому что позволяет до игры не потерять кому, короче, что было обещано.
Обмен информацией, пожалуйста, пишите. Вот я игрок, я заполняю анкету на игру.
Да.
Контакты, хочу быть стрелком. Как я там выдаю информацию, я как мастер, непонятно.
Там есть блок комментариев мастера, блок комментариев игрока. Он пишет в комментариях игрока. Хочу то-то.
Так.
То есть тут есть функции, которые там выбираются по вариантам ответа на вопрос, а есть свободный блок. Он там пишет, что не получается стандартный блок. Мастер в ответ. В мастерском блоке или может прямо в его блоке пишет свой ответ, человек видит, открывает, у него показывается изменено вот такое-то поле. То есть для обмена информацией с игроком мы использовали исключительно эту систему. Если по каким-то причинам нам надо было поговорить с человеком Ваське, то обмен мы организуем следующим образом. То есть, допустим, у человека очень нестандартная заявка, которую надо обработать вот так. В этом случае, значит, мастер, который обрабатывал заявки, посылал игроку, там, свяжитесь по этому вопросу с мастером по какой-то аске. Мы разговариваем с ним, к концу разговора, времени не надо это тратиться, к концу разговора я ему говорю, итого резюмирую, мы договорились примерно до вот этого. Ну да, говорит он. Дальше я говорю, то, до чего мы с вами договорились, впишите в такой-то блок свои заявки. Он это сам туда вписывает и так далее.
Этот документ не потеряется, будет у мастера.
Важно, что он, во-первых, не потеряется будет у мастеров, во-вторых, важно, что он сам это писал. Меньше шансов согласовать. Фотография в антураже, комментарии мастера, комментарии игрока и так далее. Множественный выбор, что я буду делать на игре. Значит, тут вот важный момент. Мы это сделали, мы придумали эту фичу, мы ее сделали, она у нас сработала. Если вы...
План есть на игру?
Нет. Это чекбокс. Дело в том, что я представил игру, которая там будет проходить, я представил, какие примерно типы игроков и какие виды деятельности они будут заниматься. Вот дальше я говорю, скажите, что вы будете делать? Выживать любой ценой, или там, ну, в случае повала, или там захватывать власть, или там восстанавливать государство, или мародерствовать на дорогу. Значит, люди адекватно отвечают на этот вопрос при одном дополнительном условии. Вот список вопросов вы делаете. Обычно эти варианты ответов сильно неравновесны по ценности. То есть есть там пункт типа «я буду тупить и всех убивать», и пункт «я буду играть в сложную политическую игру с умными людьми». Так писать не надо. Если вы напишете так, что эмоциональная оценка...
Каждый пункт должен быть ценен.
Каждый пункт должен быть ценен одинаково. Тогда человек искренне отвечает, и по вот этой картинке можно, то есть, допустим, там, определить, кого человек будет играть и так далее. Очень много
информации. А если он хочет то, что вы не придумали?
Если он хочет то, что мы не придумали, то что-то в разделе комментариев, да. Кроме того, случаев, когда люди реально просили того, что мы не перебрали в этом чекбоксе, их на всю игру 225 обработанных заявок, было, наверное, заявок 12. Что важно при вот этой автоматизации работы? Зачем мы вообще все это делаем? Смысл в том, что мастера очень много вещей продумывают заранее. Если те вещи, которые можно перечислить, можно превратить в кейсы, можно превратить в чекбоксы, если их в это превратить, то человек с этими вопросами уже не идет к мастеру, то экономит огромное количество времени. То есть там, ответ на 8 вопросов из 10 он получает через анкету, оставшиеся 2 он может задать мне, я там... То есть вот реально у нас было на всю обработку заявок на Fallout 2 месяца, на Сталкере 1 месяц. За 2 месяца я тратил не больше 3 часов в день, потому что у нас 225 игроков все обработаны индивидуально.
Все, формализованные мотивы действия на игре экономят время, так?
Формализованные мотивы действия на... Не мотивы, виды деятельности.
Планы.
Не планы, типы деятельности. Дальше был блок вопросов, которые нам нужно было, чтобы понять образ персонажа. Если человек начинает писать в свободной форме, то вычленить из этого смысловую часть, как правило, очень трудно и нужно отнюдь не всегда. Для Fallout уж точно это было нужно не всегда, а для Stalker было нужно, чтобы люди этого часто даже и не имели. Значит, соответственно, нужную информацию мы добывали рядом специфических вопросов. Например, самое большое достижение в вашей жизни. Вторая строчка. Самый большой провал в вашей жизни. Вторая строчка. Что хотите для себя и близких, выпадающий список. То есть, например, там, жить в мире, там, обеспечить безопасность. Сделать так, чтобы детьми хорошо жили. Ну, там, подбор ответов, вариант ответов. Ну, и другое, соответственно. В варианте подборов ответов существует вот в этом вопросах таких, выпадающих с вариантами выбора, есть важный момент. Когда человек видит список предложенных мастерами ответов на этот вопрос, он на самом деле понимает, о чем будет игра, гораздо лучше, чем если вы напишете главный текст. Если человек, допустим, вот там у нас вопрос, как нужно относиться к гулям? Там, типа убивать? Нет, гуля это тоже человек. Там, короче, относиться терпеливо, не давать ему подходить близко. Там еще какой-то вариант ответа. Там, что такое супермутант? Страшная боевая машина, 10, там, 1 центнер мяса или там еще один уродец порожденный пустыней. А что за счет этого возникает? За счет этого возникает, что люди на игре начинали относиться к гулям определенным стандартизированным образом. С помощью одной только анкеты мы смогли внести...
Задать позиции.
Задать... Даже, позиция, как? Это даже это не позиция.
Гуль человек, там, гуль тварь. Две позиции.
Не позицию, а примитивный стереотип. В мире очень часто есть, вот в мире, допустим, очень часто есть вещи, которые люди разделяют, но если они о них задумаются, они, конечно же, их разделять не будут.
Ну, такие варианты задумываются.
Что?
Нет,
мы представляем человеку готовый выбор. И он начинал с этих выборов. То есть, допустим, таким образом мы создали ксенофобию против гулей на игре. Ну, в гораздо большей степени, чем была, она была изначально. Супермутанты. Что такое наука на игре, например? Опять же, варианты. Причем, наука это способ достигнуть прогресса, как вариант не предлагалось вообще. То есть, поскольку мы играем в Fallout, были там пункты, что наука это гадская сволочь, от которой мы все тут передохли. Наука это штука, которая может нас спасет, хотя вряд ли. И наука это там источник шняк. То есть, тот ответ, который человек бы ответил, если бы его просто спросили в жизни, не предусмотрен. И это доносит для человека информацию об игре. Там, как правильно с твоей точки зрения добывать жратву? Что стало с человечеством после ядерной войны? Там, оно там вымерло, оно там перешло на новый уровень развития и так далее. Хочешь ли ты с этим миром делать, опять же, варианты выбора? Какие самые страшные вещи могут произойти с персонажем? Вот этим вопросом я просто очень горжусь, потому что об игроках он говорит, ну, реально там столько же, сколько пол анкет. То есть там были варианты, типа там погибнуть, типа там ничего не добиться, типа не осилить там что-то, не осилить все-то. Вот. И в принципе ответы людей на эти вопросы, во-первых, информировали самих людей о том, какие опасности они встретили. Во-вторых, давали мастерам кучу информации.
Как вы считаете, были ли игроки, которые отвечают на вопросы, что творцами вашей игры?
В общем-то, да, потому что кроме анкеты являлась не единственным инструментом работы. Анкета позволяла сделать что? Анкета позволяла разделить людей на группы, отфильтровать, да, объединить их в какие-то группы, понять, кому что интересно, после этого работать с этой уже отфильтрованной группой. То есть, например, у нас был запущен такой инструмент культуры, мы обсуждали на мозговом штурме, который этот самый проводил, на ролевой лаборатории, который проводил Кулаков. Вот, там идея заключалась в том, что человек на игре может быть перенесен из одной команды в другую. Для каждой команды создавалась своя культура со своими фичами, со своими видами деятельности, со своей системой ценностей. А мертвяк был организован следующим образом. Если человек умирает, то он в мертвяке не сидит. Он выходит ребенком в одну из других команд, не в ту, из которой он пришел. И там он играет ребенка в течение 2 часов. Во всех командах есть учителя, которые там прогружают их на культуру и так далее. Реально у нас было на каждую команду 3-4 смены, 3-4 человека, которые пришли в эту команду из других. То есть после мертвятника остались играть дальше у нас. Вот. Значит, анкета примерно так организована. Вариантов там расскажите про 20 лет вашей предыдущей жизни в анкете нет. Потому что я считаю, что для нашей игры это было не нужно. Вот. А для игры типа сталкера, у которой персонаж вообще пришел сюда, чтобы отказаться от своего покарда, это не нужно совсем нам. Дальше. Это был вопрос.
А какую цель ставила доигровая работа с игроком? Какие цели ставили? Ведь это нужно или не нужно?
Мы ставили задачу сделать так, чтобы все игроки получили информацию о стереотипах, о типовом поведении в данном мире, которое от них ожидается, все без исключения. У нас не было групповых заявок и так далее. Мы ставили задачу...
А можно не прочитать сайт, я помню?
Да, потому что тебя мастера будут долбать и не принимать заявку, пока ты не...
Все 100% все это прочтут, раз.
Они не сайт прочтут, они как минимум ознакомятся с анкетой.
Будет интерактивно сделать эти выборы, будут какие-то по-другому. Точно получат общий загруз.
Да. Второй момент. Они получат стереотипы данного мира.
Загруз. Ну, хорошо, как стереотип.
Вот. Третья задача, это мы для каждого игрока сможем подобрать что-то, какое-то его участие в одном из неявных пластов. То есть там есть.
А вот это, в этом давайте подробнее.
Есть явные пласты, например, те, кто являются роботами, которые хотят там запустить заводы, да, и поработить мир. Да.
Робот.
А мы не можем вешать заявку, набираются роботы. По целому ряду причин. Во-первых, туда набегут не те люди. А. Мы смотрим на анкеты, у нас существует четкий критерий. Вообще система была следующая. Когда только начиналась работа, были сформулированы критерии, по каким признакам человеку нужно предлагать какую роль. Причем эти признаки были неоднородные, типа ответь на этот вопрос направо, а на этот, если нет, налево. Признаки могли быть какими-то очень разными. Например, на сталкере вас приглашали в команду люденов, вас приглашали пройти тест на команду люденов, в случае, если вы заикнулись, что миром должны править ученые, а не политики. Если вы такую мысль где-то озвучили, срабатывает триггер, и, ну, в смысле, мастер это замечает по обработке заявкам, и, соответственно. Дальше. Ну, там на самом деле еще много чего. Анкета еще позволила перераспределить работу между мастерами, что, на мой взгляд, очень важно. У нас над заявками работало 4 человека. Нагрузка на меня позволяла мне заниматься этим там, в рабочее время, на виду у директора, потому что я больше часа не тратил. 3 макс.
Хорошо.
Вот. А значит, следующий момент, который, на мой взгляд, очень важен. Формулируйте ответы на вопросы, чем занимается... Вот мы там разбили на группы. Формулировать для групп ответы на вопросы, чем данная группа занимается, в чем победа данной группы, кому она противостоит. Важный момент. В чем кураж данной группы, ну, то есть, в чем вот, стиль. И с чем неожиданно она столкнется для игры, на игре. Значит, сразу предупреждаю вопрос, когда я говорю про в чем победа, я имею в виду не обязательно целевую игру. Например, у людей, которые в Fallout шли на игру в социалку, там человек, допустим, идет в поселение китайцев преподавателем УФУ. Для него его победой является, если другие люди из инопланетников, выйдя в ШИ, останутся играть дальше в ШИ. Для него это победа их вот, культуры китайской. То есть в чем победа, это не имеется в виду не целевая, а в чем вот достижение для данной выделенной подгруппы. Вот. На мой взгляд, если вы для какой-то из подгрупп не знаете ответа на хотя бы один из этих вопросов, значит у вас недостаточно проработанная игра. Дальше. Создать протокол, по которому группа будет работать с заявками и строго его придерживаться. Значит, что имеется в виду? Вот, как это
регламент если работает?
Да, регламент работает с заявкой, ну вот да, регламент. То есть там, мы говорим, что вот там, человек пишет заявку, кто-нибудь из девушек смотрит, там, предлагает этому человеку роль, либо там задает дополнительный вопрос. Да, у меня там где-то написано, в чем ключевая разница. Одной из девушек был парень, но он проходил. Да. Это не до конца гендерный принцип. Не до конца гендерный признак. Вот, значит, дальше. Если там вы столкнулись с таким-то вопросом игрока, вы обращаетесь туда-то, если с таким-то вы там делаете такую последовательность действий и так далее. Вот это было полностью прописано, если наблюдалось в течение всей подготовки к игре, кроме тех исключительных случаев, когда надо было, ну, кроме совсем исключительных случаев. Значит, как у нас это было организовано? Причем, во-первых, почему девушки? Девушки в мастерских группах, как правило, отличаются двумя вещами. Они, во-первых, существенно более усидчивы, гораздо менее склонны к теоретическим рассуждениям на вообще, что очень мешает первичной работе с заявкой. А второе, это как закономерность, в группе всегда есть несколько девушек, которые очень хотят поучаствовать в процессе, но при этом не обладает пониманием всей картины мира. Просто по целому списку длинных причин. В частности, например, это просто недостаток мастерского опыта. У нас на предварительной обработке заявок сидели девушки, которые, допустим, на Fallout, которые имели опыт мастерских 1.5 игры, они вполне со своей частью работы справились. Значит, в каких случаях заявка передавалась на обработку другому мастеру? Во-первых, если появлялся вопрос по узкой специализации, например, задавался вопрос про боевку. При этом важен какой момент? первичный обрабатывающий человек видит, что появляется вопрос, который, на который он не может ответить, либо рискует ответить неправильно. Он в анкете, там есть в анкете такой пункт, с каким мастером в данный момент работает этот игрок. Он в анкете меняет имя мастера. Соответственно, тот мастер, который является специалистом по боевке, ему ничего не надо говорить, ему ничего не надо узнавать. Он заходит на сайт, у него
вываливается список. Плюс одну анкету.
Да, у него вываливается список, с кем ему надо работать. Вот. Причем он сразу же видит здесь, видит в сжатой форме информацию об игроке. А следующий, на мой взгляд, очень важный момент, который выполняла вот эта вот первичная обработка. Первичная обработка переводила информацию с языка игроков на язык мастеров, что позволяло экономить чудовищное количество времени. Потому что игрок может сказать, что он там хочет играть что-то такое демоническое, он может сказать, что я хочу играть вот такую чертика, у него там будет хвостик, но он будет на самом деле в состоянии добрый, он может еще что-то сказать. У нас по концепции игры есть люди, направленные там на прогресс, и люди, направленные на фан, например. И когда мастер первого уровня передает заявку мастеру по там, какой-то специализации, он ему говорит, есть игрок, который будет играть в фан. Информация о том, будет у него хвостик или не будет у него хвостика, специализированному мастеру не нужна нафиг. А вот это приведение картины имеющегося игрока к терминам, имеющимся в мастерской группе, на мой взгляд, очень важно. Также было предусмотрено, в каких случаях вопрос должен передаться глафмастеру, в каких случаях вопрос должен передаться человеку, который предложит какую-то нестандартную роль.
Все стандартные решения девушки решали сами, их описывал регламент. Нестандартные решения обратить к умному.
Стандартных решений оказалось около 90%, если не больше. Дальше, значит.
А игра командная была?
Игра была командная, но игроки индивидуальные. То есть там были команды.
Примат командной цели и личные цели.
Очень разные для разных игроков.
Ну, 100%. Вот 100% игроков в основном играют в командную или 51%. Или в личную. Интересно. Или непонятно.
Трудно определить. Вот то, что 90% событий сделано игроками, играющими в личную игру, это совершенно точно. А при этом в игре были блоки, как блоки, относящиеся ко всей команде.
Игре не командные, в основном события делались комитетом.
Ну да, да, да. Игра скорее не командная. Но для команды на самом деле подходит то же самое. Просто вы будете делать одну заявку не на одного игрока, а на одну команду.
На одну умную из команды.
Ну да, на лидер. Дальше. Вот следующий пункт, я про него уже начал говорить, четко в письменной форме сформулируйте, по каким принципам у вас идет разделение, кому какую роль предлагать. Это важно по целому ряду причин. Во-первых, это резко снижает вероятность мискаста. Во-вторых, если вы какие-то из этих критериев можете озвучить, гораздо ниже вероятность, что игрок постучится не туда. В-третьих, это позволяет передать большую часть работы по предложению команде с уникального мастера по заявкам, обладающего квалификацией, каких два на весь мир, к мастерам гораздо меньше обязательных требований.
Тут непонятно, можно уточнить?
Да.
Нужен человек с управленческой позиции, как вы через анкету поймете, что у него есть управленческие навыки? То есть может где-то там руководить заводом?
Мы зададим ему вопрос с вариантами выбора, либо с текстовым вариантом, который будет подразумевать три морально легких там решения, типа я пойду застрелю, или я пойду и украду,
Вы правда считаете, что там какой-то будет тест выявит человека, который умеет управлять другими людьми? Скажите, да, нет?
Тест позволяет, это как с IQ. Вот в свое время тесты на IQ были введены в американской армии, чтобы проще находить людей, которые могут быть пилотами. Вероятность того, что из человека получится пилот, если у него IQ там выше 130, очень высокая. Вероятность того, что из человека получится пилот, если у него IQ там ниже 70, низкая. Хотя они такие есть. Вот те люди, которые по анкетам не попадают в категорию управленцев, они могут туда попасть, если в процессе разговора о роли...
Короче, первичный отбор делался.
Да.
Не полностью человек, а первичный.
Да. Но вторичный может произойти в процессе работы над ролью. Вот. Даже если вы не можете озвучить эту свою систему критериев, ее все равно нужно, по-моему, написать. Это относится к случаям, когда мы, допустим, пригласим на эту роль только человека, который привезет с собой кучу мяса, потому что на эту команду нужно мясо. Ну, это нельзя публиковать, но это нужно формулировать. Дальше. Важный момент, то, что целью, которую понимает вся мастерская группа, и которую, по которой она работает, заключается в том, чтобы дерево игроков по возможности обегалось не вглубь, а вширь.
А вот теперь расшифруй, пожалуйста, что такое дерево игроков.
Есть какие-то группы. В этих группах выделяются какие-то там игроки, которые там.
Да, вот это некий граф. Все, понятно.
Смысл в чем? Очень часто возникает ситуация, когда выделяется какой-то один человек, у которого появляется интересная мысль, и будет в процессе мастерского времени там тонет. Более того, этот человек может оказаться лидером команды, команда к вам приедет, и она не будет знать, о чем вы с ним разговаривали, не будет вообще понимать, о чем будет игра.
Поэтому равное количество времени мастерской группы всем игрокам.
Мы закладывали
более равное.
Отсутствие игроков, на которых у нас был такой критерий, что с игроком нужно проработать не меньше чем.
Минимум всем.
Минимум, некоторый обязательный минимум должен быть уделен любой роли. Да.
Так вот и что значит глубь и ширь?
Ну, вглубь на одного, да, по графу делаешь пробегание, ты либо вот, у тебя есть вопрос, в этом вопросе есть там подвопрос важный для некоторых людей, принципиальный вопрос, который важен, чтобы понимать мир, и если я этого не скажу Богу, то Бог неправильно поймет. Это один способ обегать вот, дерево именно. А второй способ сделать так. Поговорил с этим, поговорил с этим, поговорил с этим. Дал уточнение этому, дал уточнение этому, дал уточнение этому. А раскрыл там то-то там на таком-то уровне. То есть не позволять заглубляться в ущерб ширине покрытого дерева. Дальше. После того, как у вас прошла примерно половина заявок, скорректировать ваше разделение на группы сообразно количеству заявившихся игроков, а также сообразно выявленным у них интересом. На мой взгляд, очень важно, в 2/3 игр это не делается. При вот такой полуавтоматической обработке, то есть если на обычной игре это может не быть катастрофой, потому что мастер может это почувствовать и начать там как-то очень сильно припыхаться, здесь мастер это почувствовать не может, потому что это вот только, он может только увидеть. Потому что мастер, допустим, глаз-мастер, он информацию по там, настроению отдельных игроков там, в пехоте не считывает, она для него не доходит. Поэтому он должен иметь какой-то формальный инструмент, чтобы понять, что нужно, да, я почти готов. Чтобы понять, что нужно то есть, что-то менять. Для этого мы через какое-то время, когда там значительная часть заявок подана, мы собираемся, смотрим, там, пересматриваем свое деление на группу, может быть, что-то меняется из этого. Ну, соответственно, и дальше, я считаю, что это очень нужно, возьмите и придумайте какой-нибудь нестандартный способ загруза, который вот на вашей игре будет. Вот просто что-то новое. Потому что это изменяет отношение игрокам к подготовке к вашей игре, потому что это меняет отношение вашей мастерской группы к тому, как надо работать с игроками, потому что это позволяет дать игроку какую-то уникальную фичу, которую он не получает ни на какой другой игре, чисто вопрос маркетинга, именно игроку. И потому что у нас накапливается некоторое количество готовых решений, которые вы на следующий, на послеследующий, послеследующий игре сможете применить.
Ну, решение вы выдаете не под задачу, а единственная задача это маркетинг. У нас клевый.
Нет. Это третий пункт был.
Хорошо.
Еще раз. Первый пункт. Поскольку этот заголовок может донести человеку что-то, что уникально нужно для вашей игры и не нужно для всех
целей.
Второй вариант. Это позволяет вам, соответственно, маркетинг, заинтересовать игрока. Третий вариант. Это позволяет вашей мастерской группе по-другому работать с игроками и в будущем, в следующих проектах тоже. И четвертое, это позволяет вам накопить некие стандартные решения, и к третьей игре вашей мастерской группы вы будете иметь там три нестандартных загруза. Пример нестандартного загруза, который мы использовали на сталкере. Рожден тоже здесь, на Сипконе, в ролевой лаборатории. Начало, то есть в чем проблема очень многих игр по сталкеру? Зона там, там интересно, всего место туда, чтобы там полазить. Ну, понятно. Социальное неадекватное поведение возникает, ну и там и так далее и тому подобное. Что было у нас? Игра начинается в субботу с утра, в пятницу вечером все сталкеры, все, кто хочет претендовать там на звание опытного сталкера, приходят там в условленное место, в условленное время и попадают там в лабиринт. Те 10 счастливчиков, которые с того конца этого лабиринта в лабиринте, имеются образцы всех ловушек, которые на игре будут использованы. Всех ловушек, всех фич, там есть все монстры, которые ведут себя характерным образом и так далее. те 10 человек, которые из этого лабиринта с той стороны вышли, получают дополнительную информацию о том, как себя вести в зоне. Они становятся взаимно опытными сталкерами. Все люди в этот загруз прошли, все примерно поняли, как устроена зона. Не было такой ситуации, что человек может там сказать, что он опытный сталкер, выйти и погибнуть с первой ловушки, потому что я же не знал, что такое бывает. То есть третий момент, людям уже не очень хотелось ломиться туда, чтобы посмотреть. Если у них здесь есть важное занятие, они сначала сделают, а потом полностью сюда. Вот пример такого нестандартного загруза. Пример нестандартного загруза для твоего физического концлагеря был там же на сайте. Вот. Ну вот, собственно, это алгоритм работы, который мы использовали на трех играх. Результаты нам очень понравились. Весьма советую применять либо телефонный по частям, или, по крайней мере, обдумать, зачем это делается и как вы решаете те проблемы, которые мы решили таким образом.
А можно, ты вот два пункта пропустила, мне это, мне кажется, интересно. Это типичные ответы на вопросы игроков, желающих нетипичного или грубо выбивающегося из схемы.
Да, значит, окей, давай потом следующий вопрос задашь. Значит, в этой полуавтоматической обработке всегда появляются заявки, которые ни в какие ворота не вписываются. Но это еще не значит, что они не могут пройти на игру. Значит, обработка таких заявок заложено изначально в наш регламент работы с игроком. Первое, есть ряд нестандартных заявок, на которые есть наши стандартные ответы, типа я там хочу пойти инфицировать проституткой. В этом случае мастер там говорит, почему инфицировать проституток на этой игре нет, и почему вообще вот таких-то классов ролей у нас нет. Второй вариант, если обнаруживаются в этой заявке какие-то формальные признаки, что ее может быть удастся вписать как-то где-то, существует, соответственно, протокол, кому послать с этим вопросом, как этому человеку сказать о том, что к тебе сейчас придет чудик, не пугайся, я с ним поговорил полчаса, я вам, похоже, не совсем не бил, что сказать этому человеку, чтобы он пошел куда-куда надо, не потерялся и так далее. Вот это вот ответы на возникающие нестандартные ситуации.
А второе, объединяющие мероприятия для команд, не являющихся командами по жизни, и разъединительные для являющихся. Если в первом более или менее кажется ясно, то второе тем интереснее вопрос.
Если у вас игра, подразумевающая некоторую... Короче, в большинстве случаев, кроме игр типа фан-сервис, когда игра строится специально для удовлетворения стандартных потребностей игроков, мы хотим покарнавалиться. Во всех остальных случаях, как правило, структура игры подразумевает определенное деление. Игроки есть те, которые внутри команд, и те, которые попадают в эту группу, но никогда друг друга не видели. Значит, то есть плотность контакта между игроками, которые к вам придут на игру, она очень сильно фрагментирована. Где-то она сильно больше, где-то она сильно меньше, чем средний уровень на игре. Соответственно, эти два мероприятия призваны скрасить ситуацию. Познакомить и сработать тех игроков, которые не являются командами, и что-то сделать с командами так, чтобы они способны были на какой-то...
Второе, это что, например? Сделать с командой, чтобы она
перестала... Например, у нас есть команда эстонских военных. У нас были три контингента на сталкере. Эстонский, украинский и голландский. Значит, есть команда эстонская, это команда страйкбойщиков. Страйкбойщиков на индивидуальную игру, в мозге этот блок отключен. Соответственно, нам надо эту ситуацию как-то исправить. Мы разговариваем с командой, мы понимаем, что с ней делать. После этого мы первому заму командира даем индивидуальную информацию о том, что ты участвуешь в тайной организации, которую мы знаем, кто сможет ее скинуть. Еще одному человеку мы даем возможность заниматься контрабандой, еще там мы кое-что делаем. После этого мы следим, чтобы они не пропустили объединяющее мероприятие данной группы, и команда в результате раздергивается. В середине игры получается такая ситуация, что три человека побежали на штурм, а эти куда делись, а эти сажаются на зеленые деревья в глубину зоны. Вот. Собственно, то есть эстонские...
Дача тайных ролей, грубо говоря.
Нет. Вот у нас есть две команды. Есть украинская команда, она сформирована из трех подкоманд. Восемь человек, из них там это три подкоманды. Есть эстонская команда. Эстонская команда – это одна страйкбольная команда. Мне на игре нужно, чтобы сплоченность всех контингентов была примерно одинаковая. Иначе игра сразу перекосится. Она основана на конфликте между контингентами, ну, в городе. И, соответственно, мне нужно, чтобы сплоченность команд была примерно одинаковая. Но у одних сплоченность сильно меньше, а у других сильно больше. чтобы игра в данный момент не развалилась, я делаю объединяющие мероприятия за этим и разъединяющие мероприятия с этим.
Хорошо, не будет ли
надо? Плотность социальных связей подогнать под то, что нам нужно в пространстве игры. Может быть, на обычной игре для вас это не так существенно, если вы работаете традиционно с способом заявки. В нашем случае это существенно очень, потому что из-за вот этого полуавтоматического подсовывания человеку, где бы ты был на месте, например, признаком, чем он хочет заниматься, высока вероятность того, что какие-то команды будут сборными солянками, и эти команды могут оказаться в противоречии с командами, которые заявлялись командами. Для нас этот вопрос при таком способе набора, этот вопрос встает острее, чем в обычной жизни. Поэтому мы специально задумывались о его решении. Еще вопросы?
Эмоциональный накал люди получали от этого источника, правильно? Они вообще не знают, что это было.
Эмоциональный накал?
Образы, там, вот ты там такой вот сигарой.
Нет, не совсем. Эмоциональный накал частично, конечно, получался от первоисточника, они у нас специально подобрали, подбирались. Но важно что? Важно то, что после того, как мы разделили игроков на группы там, по интересам, по командам, мы смогли с каждым таким блоком прицельно сработать. Вот с каждым крупным блоком у нас произошло как минимум по одной встрече, из которых заключалось только в том, что вот я с ними поговорю, я постараюсь их зажечь идеи, которые мы придумали для этих подгрупп. Важно что? Важно то, что благодаря такому способу работы я смог их рассортировать. И просто сразу знать, кого мне предлагать практически в автоматическом режиме. Кого мне звать на эту встречу, чтобы идею вот... При этом люди могут относиться к совсем разным командам. Mm-hmm. Это могут быть люди, которые играют, допустим, в политичку. Они все относятся к разным командам, часть из них командные лидеры, часть из них где-то наоборот какие-то серые кардиналы. Но когда я ставлю себе задачу зажечь их и объяснить им, что играть в политику будет клево, хоть это и сталкер, я точно знаю, кого звать, куда звать, я говорю девочкам, организуйте мне встречу всех, кто у нас играет политичку. И не парю голову, через там 2 дня встреча организована, никто не потерял. Mm-hmm. Mm-hmm.
Все? Все.
Где можно найти программу?
Это веб-сервис ORPG.info. Да. Ну, даже кто-то в Сибири, по-моему, этим пользовался чуть ли не два. На какую-то игру сибирскую точно была, я видел схему заявок, какой-то сибирская игра. Но пока только одна. В принципе, сеть, конечно, пытается это все делать, но он, когда надо что-то модифицировать в программе, он делает не очень быстро. Поэтому, если кто-то возьмется и сделает такую офигенную штуку для Сибири, я думаю, что это будет очень хорошо. Разница есть, потому что типовые способы работы с игроками в Сибири или Европе немножко отличаются. Ну да, да. И это тоже. Ну все, большое спасибо за внимание. А сейчас я, к сожалению, убегаю.